Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами, и мы очень рады этой новой встрече. Сегодня наша передача выходит в замечательные такие дни, идет Светлая Седмица, праздник Пасхи, и поэтому захотелось поговорить, поразмышлять, как Пасха может сопрягаться с нашей жизнью. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Как я сказала, передача выходит в Светлую Седмицу. Захотелось с вами разобрать, как Пасха может войти в нашу жизнь. И вначале хотелось бы, наверное, разобраться, как мы с вами обычно делаем. А что вообще значит Пасха?
Каждый праздник церковный, он содержит в себе какой-то отблеск небесной жизни. И поэтому всецело он необъясним, что там происходит вот в этот праздник, потому что он, с одной стороны, касается небесной жизни, он что-то сообщает нам от нее, а с другой стороны, он неизменно должен найти отклик в нашей природе, в нашем естестве, в нашей душе, сердце, и поэтому, конечно, он должен нам немножко быть понятен, должен нас к себе притягивать, как некая тайна, как некоторое светлое впечатление. И вот праздник Пасхи в этом смысле, он как солнце восходит в нашей жизни, и, конечно же, что он собой значит? Говоря о Пасхе, например, мы вспоминаем множество разнообразных опытов, да, которые случились с человечеством, и в которых Пасха уже отчасти отобразилась. Да? Недаром, например, на Пасху читается полтора десятка паремий, да, которые из ветхозаветной жизни нам преподносятся, и мы в каждой из этих паремий узнаем некую победу, некоторое преселение от одного состояния к состоянию, ну, плачевного, так скажем, да, к состоянию победному, вершинному, триумфальному, можно сказать, славному состоянию, которое обретает, ну, человек или сообщество какое-то, но в конечном счете житель Царства Божия. Поэтому я как бы здесь предельно широко мог бы вот об этом говорить, и, может быть, да, нам даже в сегодняшний день можно обратиться к каким-то примерам, которые бы нам показали, что не только в каких-то священных текстах, например, да, мы, или житийных повествованиях мы находим вот эти вот отблески Пасхи, но в жизни каждого человека в каких-то моментах все равно присутствует вот этот вот символизм Пасхи. И если мы правильно посмотрим на то или другое событие, то мы узнаем, что да, ведь это похоже на Пасху, это и было ведь действительно победа этого человека. И вот хотелось бы вот этому научиться, чтобы особенно вот в это светлое время мы не пропустили вот этих вот событий, этого понимания нашей жизни, этих драгоценных жемчужин нашей жизни, даже если они в прошлом.
А мне кажется, знаете, очень часто мы к праздникам, таким церковным, относимся именно как к событиям, которые происходят только с Христом. Угу. Почему-то так вот у меня такое впечатление складывается, потому что праздник Преображения, ну, это было с Богом, это было с Христом. Рождество – это было с Ним. И редко когда это как-то вот, ну, с нашей жизнью сопрягается. И Пасха – это ведь тоже для многих воспринимается именно как то, что Господь зашел на Голгофу, что Он за нас пострадал, принес жертву, а потом воскрес. И не всегда в голове как бы вот укладывается, что а как это может быть с нашей жизнью? То есть, а что Господь ждет от нас, что мы тоже должны на какую-то Голгофу взойти, умереть там и воскреснуть? Или как? Потому что, например, вот есть же такое сравнение, что семья – это малая церковь. Да? То есть мы же сравним семью с малой церковью. Вот как вот мы в нашей жизни, вот вы сказали, увидеть, а как мы можем это увидеть в нашей жизни? Каким образом? Потому что для многих это просто, например, куличи, Пасха, яйца крашеные и выходной день.
Тут видите, какое дело. Как об этом повествует христианский автор Климент Александрийский, Господь, как истинный педагог, ведет человека по пути познания небесной жизни, да? И то, что случилось с Господом, оно неизменно адресовано человеку. То есть оно, например, сначала Господь вошел в воды Иорданские, как истинный педагог, и ведет туда все человечество, призывая креститься от духа и воды. Или, например, Господь восходит на Фавор и показывает ученикам, но не для того, чтобы показать свою славу только лишь, а для того, чтобы в конечном счете человек тоже искал этой славы. Искал этой небесной жизни.
Преображение, да, своей,
да,
души?
Да, преображение. Угу. Вот. Ну и, наконец, крестная жертва, она относится и к человеку, ведь человек тоже несет свой крест.
Угу.
Господь сам говорит, что кто не берет крест свой и не идет вслед мне, тот меня не достоин. Поэтому эти события, они все отображаются и в нашей жизни. И поскольку они отображаются, постольку изменяется наша жизнь. И человек волен, ну, каким-то образом способствовать тому, чтобы подобное чаще случалось в его жизни, например. Но, по крайней мере, если он не может чаще вмещать вот этих происходящих событий, то хотя бы он может уметь пронаблюдать, уметь это подметить в своей жизни. Если он обладает вот таким вот, ну, можно сказать, развлечением, да, таким острым зрением духовным, то он может увидеть вот тот символизм Пасхи, про который мы сегодня с вами говорим. И вот хотелось бы обратиться, наверное, к каким-то примерам. Мы, как всегда, обращаемся к литературным примерам, чтобы никого не иметь в виду. И в той мере, в какой художественная правда отражает жизнь, а это действительно так, поскольку литература, к которой мы обращаемся, она является настоящей литературой, и стало быть, это имеет и в нашей жизни бытование.
Может, мы тогда начнем с вами с произведения писателя, к которому мы очень часто тоже обращались в передачах, с Антуана де Сент-Экзюпери. Мы в этот раз, готовясь к передаче, знакомились с его произведением «Планета людей». И, может быть, мы на основании вот одного из сюжетов, из очерков, попробуем посмотреть, как все ж таки Пасха может проявляться в нашей жизни, да?
Ну да, как она может питать нашу жизнь, как она может вмещаться в нашу жизнь, как она может действовать в нашей жизни. Ну, как бы вот все вот такое. И в этом произведении «Планета людей» во второй части, которая называется «Товарищи», да, очень интересно и глубоко повествуется о жизни пилотов, которые с опасностью для жизни путешествуют и совершают полеты. Там, по-моему, речь идет о перелетах с почтой, да?
Угу. Там не только как бы перелета, а именно он рассказывал о своих друзьях, которые прокладывали путь, были первопроходцами. То есть никто не летал, а они впервые, понимая, что могут же быть и опасно, и трудно, и вообще неведомо. Ты летишь, не зная куда, но ты пытаешься эту задачу выполнить.
Да. И вот мне запомнился один случай, который он описывает, что три самолета летели, и все они вынуждены были в конечном счете сесть на землю, ибо у каждого из самолетов возникла та или иная техническая неисправность. И вот они все сошлись, и все не знали, что их ожидает, потому что это совершенно дикая земля, тут и на них могли напасть
мавры,
аборигены той местности, тут могли и их поглотить и пески, и снега, и прочие разные, а горы, и как вообще отсюда выбраться, и так далее. Все эти трудности ими осознавались. Но с другой стороны, они, как он там очень поэтично пишет, что ты находишься перед лицом вот этого космоса, можно сказать так, наполненного жизнью, наполненного смыслом, светом, и начинаешь понимать, что рядом с тобой твои товарищи. Это вот единственная драгоценность, которая, в общем-то, в жизни и нужна. У тебя больше ничего нет. У тебя есть только, как он пишет там, песок, снега, и ты чувствуешь вот все равно себя богачом. Ты чувствуешь себя богачом, потому что у тебя есть рядом твои друзья, и каждый из них незаменим. Вот очень интересно он об этом высказывается, что с каждым столько прожито, столько выстрадано, такой крест пронесен, что такого другого человека просто нету и не будет. И что он говорит, что глупо сажать молодой дуб и думать, что в тени его тебе будет привольно. И вот таким, ну как бы дубом, да, как образно он выражается, является твой друг. Вот мне это напомнило тех учеников Христовых, которые были верны Господу, которые не рассеялись, которые, видя кончину Господню, они остались Богу верны. Они не спрятались, не рассеялись. И как бы они перед лицом опасности, тоже находятся эти летчики, и они, тем не менее, не повержены этим страхом. Я как бы вот такое вижу здесь сравнение. То есть это вот тот первый символизм, такое малое человеческое сообщество, но которое наполнено любовью, оно вот имеет великую драгоценность пред Богом, пред небесами. А в этом же произведении описывается его друг Гийом, который, ну, просто совершил, можно сказать, действительно подвиг, потому что он совершал очень опасный перелет на большой высоте. Там речь идет об Андах, и там, по-моему, упоминается высота 7000 метров, угу. Вот в некоторые вершины. И он совершал этот перелет, и, к сожалению, вышло так, что он попал в обстоятельства совершенно для него неблагоприятные, потому что он попал, летя мимо, ну вот на этой большой высоте, мимо гор, он попал в нисходящие потоки воздуха, которые не давали ему возможности подняться, их миновать. Ему пришлось спуститься на 3000 метров и вырабатывать свое топливо над каким-то озером, находящимся вот в этой лощине. И на него, на это озеро-то, он обледеневшее, он и сел. И вот выйти из кабины самолета у него тоже не было возможности первоначально. Точнее, он выходил, но метель его просто сдувала. Он обложился мешками с почтой и сделал себе, ну, там можно сказать, конуру. Можно сказать, что даже это как гробница.
Угу.
Так ведь? Вот. Немножко укрепившись силами, когда метель ослабла, он вышел и начал свое путешествие. Трудно было Гийому, но еще труднее было его товарищам, которые ждали его возвращения. Сначала 50 часов его не было, а потом, ну, вообще-то его не было 7 дней.
Угу.
За это время, ну, кажется, в таких местах не найти человека, и он не может остаться жив просто. И вот его товарищ на самолете облетал места, где он мог находиться, но, конечно, его не находил, там огромное пространство, и даже упоминаемые им какие-то местные жители, да, чуть не бандиты, они отказывались туда идти, потому что говорили, что Анды зимой не отдают людей, они, ну, как бы убивают их, можно так сказать, докончить их мысль.
Угу.
Но, тем не менее, герой пишет, что мы умели ждать. А Гийом, зная, что кто-то его ждет, он совершал этот подвиг. В чем его подвиг состоял? Его подвиг состоял в том, чтобы идти, находить эти силы, чтобы сосредотачивать просто сознание на том, что идти, потому что постоянно мысль уходила в то, чтобы лечь, успокоиться, найти вот это вот наркотическое успокоение в этом холодном снегу, можно сказать, да?
Угу.
Потому что сон здесь, он равносилен смерти. Вот в этих обстоятельствах, в этом месте. И как свидетельствовал он потом, он прокручивал у себя какие-то прошедшие события, даже какие-то фильмы,
да,
чтобы вспоминались они досконально, детально. И это занимало его сознание, и все вело дальше по этому пути. Поэтому не сесть, не лечь в этих обстоятельствах было невозможно. Он упорно и упрямо шел. Воспоминания именно о близких людях, о жене, например, да? Вот, о друзьях, которые его ждут, которые на него надеются. Они его просто подымали и влекли вперед. Ну и совершилось вот это чудо. Можно сказать, что это чудо воскрешения этого человека, да, из обстоятельств крайних он вышел победителем, хотя он при этом, конечно, потерял здоровье, подорвал это здоровье. Я не совсем понял, он отморозил ноги, насколько сильно или не сильно, но, в общем-то, он восстанавливался долгое время после этого.
Ну, вообще, в принципе, даже непонятно, то есть, как бы, вернулся он потом в строй или нет.
Да, но главное, что он живой, что ему удалось обняться, что они его увидели, что вот он. И как он пишет, что, ну, так выражаясь грубовато, что никакой скотине это не сделать. Имея в виду, что человек – это не скотина, человек – это тот человек, который может встать над немощью, над своей вот этой вот приземленными вот этими желаниями.
А мне кажется, еще и над теми обстоятельствами, которые окружают человека, потому что это же может быть аналогия, вот эта буря, метель, вот эти снега, это же...
Просто падение какое-то куда-то, в какую-то пропасть, можно сказать.
Это же, мне кажется, как будто наша жизнь, потому что в жизни же тоже там что-то затягивает, там какие-то увлечения, которые...
Бушующее море, да?
Да.
Житейское.
Ну, не зря же у нас такой духовный кант и есть. Житейское море.
И он там вспоминает еще человека, который покончил жизнью, да, и говорит, что, ну, это никакое не геройство, это просто это жалкий человек. Вот тут именно... Кончается-то это очень такими крылатыми словами, вот это рассуждение, его свидетельство об этом случае.
Ну, тут ведь не только про самоубийцу говорит, но еще и про садовника.
Но он говорит, зачем жить надо, да? Вот ну, то есть, что Гийомы и подобные ему обладают истинным мужеством, ибо они борются со смертью во имя созидания. Что они не просто... борются с чем-то и за что-то. Да? Человек может из гордости, например, совершать эту борьбу, спорить с обстоятельствами и так далее. Но именно во имя созидания, но здесь речь идет во имя любви. Вот это то первое произведение, которое так ярко напомнило вот этот символизм Пасхи, который случился, ну вот в жизни вот этих летчиков в разных обстоятельствах их.
Ну, а мы же ведь тоже можем в своей жизни искать такие моменты, какие. Они же ведь тоже есть, наверное.
Безусловно, они есть. Безусловно, потому что ровно настолько, насколько человек где-то смирится, ровно в той же или в большей степени, по милости Божией, он станет победителем в других обстоятельствах, которые Господь ему подаст.
Просто, может быть, мы не всегда к этому внимательно относимся, не всегда, может быть. Мне кажется, что иногда такое смешение понятий, что ли, происходит. Ну, вот бывают такие ситуации, когда человек воспринимает Голгофу, на которую поднялся Христос, что в его жизни тоже должно быть какое-то такое ужасное обстоятельство. Хотя на самом деле ведь она может быть немножко другая или вообще очень сильно отличаться. Вот как вы сейчас сказали, что, например, вспыльчивый человек, а раз держался и не нагрубил, не накричал. Это же тоже как бы вот...
Конечно,
преодоление такое.
Многословный человек смолчал, там разные ведь бывают обстоятельства. Человек, любящий славу, отошел в тень и так далее. И, несомненно, это будет иметь плод духовный, и здесь где-то совершится Пасха когда-то в душе этого человека.
Хорошо, мы еще с вами одно произведение подготовили, может, мы сейчас к нему перейдем?
Ну да, вы знаете, что я любитель иностранной литературы в том числе, и я предложил для нашего рассуждения произведение Джона Стейнбека «Великие горы». Здесь это произведение, можно сказать, доступно даже детям. То есть происходит описание обычных обстоятельств семьи, где на ранчо трудится отец семейства, его супруга, а также работник Биллик и их сын Джоди. И у них такая ферма, где есть лошади, другая живность разная. Вот они, как говорит хозяин дома, еле сводят концы с концами, но на самом деле, наверное, все имеет, что требуется.
Относительно нормально живут, если можно так сказать.
Да, и вот выход этот мир, так сказать, самодостаточный, является какой-то человек, старик, который говорит, что он пришел сюда, потому что это ранчо, на котором он родился, вырос, и был ранчо, где родился его отец тоже. Здесь был его дом, и он пришел сюда умирать.
Вообще интересная такая постановка вопроса.
Да, и какие бы доводы ни приводили хозяева этой фермы нынешние, это семейство, что, в общем-то, оно принадлежит им, это место, что у них нету такого продовольствия, чтобы прокормить еще один род, что, в общем-то, у него есть родственники где-то в Канаде, и на каком основании он вообще явился сюда. Вот, он говорит лишь одно, что он здесь родился, и он пришел сюда умирать. И вот в этом какая-то такая толща исторической правды лежит вот в этом заявлении, что не они первые, не они последние здесь живут. Вот он здесь родился, и здесь должна как бы окончиться его жизнь. И как бы они не просто здесь вот живут в каком-то, так сказать, безвоздушном пространстве. Они живут здесь, потому что здесь кто-то возделал это место, кто-то здесь выращивал что-то и так далее, облагородил, обжил это место. Поэтому приходится с этими историческими реалиями как-то сопрягаться. И если ты человек вне истории, то ты, конечно, скажешь, вот это принадлежит мне, и тут мне это ничего не интересно. Но с другой стороны, они тоже подмечают, что там был какой-то глиняный дом, и действительно его размыло, а когда-то он стоял, и, видимо, кто-то там когда-то жил. Но это не главное в этом произведении, это только его как бы обрамление такое фактологическое. А интересным является то, что Джоди, сын, всегда с каким-то упоением и каким-то, с какой-то мечтательностью смотрел на горы, которые на горизонте просматриваются. Они вроде бы видны, но они такие неприступные, они такие загадочные, они бросают такой отблеск, словно манят сначала, а потом они к человеку словно равнодушны. То есть он видит в этих горах ну, какую-то жизнь, которая, вот, в общем-то, превышает вот эту вот их обыкновенную жизнь этого ранчо, их семейства.
Которая, мне кажется, для него вообще была даже скучной, потому что ну, он там совершал не совсем благовидные такие поступки.
Начало этого произведения свидетельствует, что он уже и здесь и истомился, и уже заскучал, и уже, в общем-то, наверное, даже и начал бездельничать, так скажем, и приходить к всяким глупостям. И вот для него явление этого старика – это как бы некоторая новость, потому что он пришел вроде бы со стороны гор, и он начинает расспрашивать его об этих горах, и оказывается, этот старик когда-то был в этих горах. Хотя там никто не знает, что там, и никто не знает, что за этими горами. Отец неопределенно говорит, что там океан, а в горах ничего нет, они пустые. Ну как это может быть, думает мальчик. И вот он расспрашивает его, и старик, к сожалению, тоже вроде бы ничего не помнит. Он единственное только говорит, что там, кажется, было красиво и тихо. Такие вот удивительные свидетельства. Ведь он сам там тоже был еще ребенком и со своим отцом. И лишь однажды. И вот это вот место, оно тоже, можно сказать, для ребенка являет какую-то вот Пасху. То есть это место какой-то, но неземной жизни и неземной, наверное, радости или неземного умиротворения. Что-то там он чует, что можно найти. Может быть, это неоправданная его фантазия, а может быть, это действительно так. И вот мы следуем за ходом этого произведения. Отец семейства все время хочет подчеркнуть, что у них нету пропитания для... Его зовут, кстати, Карл Тифлин, отца семейства, что у него нет пропитания для этого старика гитана, который так представился. И он хочет это продемонстрировать на старой лошади. Здесь есть некоторая аналогия. У него есть лошадь, которую зовут Истер, и он, этот конь, когда-то был великолепным скакуном.
И он с его детства еще,
да, самое главное. Да, он рядом с отцом семейства находится еще с давних пор, 30 лет. Когда-то он был великолепным скакуном, теперь уже, к сожалению, он слаб, стар. Отец семейства говорит, да лучше было пристрелить, это было бы милосерднее. Потому что, ну что он может, только у него ревматизм один его беспокоит, этого коня. Это он, конечно, говорит на показ, потому что его работник Билли Бак говорит, что, конечно, он любит эту лошадь и никогда с ней не расстанется, по большому счету. И вот, поскольку отец семейства делает такое заявление, то старик Гитана на утро, когда ему повелено уже уезжать, он еще с самого спозаранку садится на эту лошадь Истера, оба старых существа, и держит путь к этим великим горам. И притом у Гитана еще есть реликвия, которая досталась ему от его отца. Это какая-то прекрасная блестящая рапира, которую он, видимо, приподнимает вверх. И она блестит, и люди даже не могут понять, кто видел вот это шествие поутру в восходящих лучах солнца, то ли это винтовка, то ли это что. И вот он удаляется в сторону этих великих гор. То есть я хочу сказать, что вот это вот подозрение мальчика, что там что-то скрывается в этих горах, оно не только у него. Оно, видимо, принадлежит и старику Гитана. И вот в этом они являются, ну, как соратниками, что ли. Они являются единодушными. И вот мальчик, в конце этого произведения сказано, что какое-то смутное желание всколыхнулось в нем, в мальчике, такое сильное, что горло подкатил ком. Он лег на зеленую траву возле круглого корыта, недалеко от живой изгороди, прикрыл скрещенными руками глаза и лежал так долго-долго, полный тягостной, необъяснимой горечи. То есть здесь мы видим не Пасху, а мы видим тоску по Пасхе в этом произведении. То есть он ее чает, он ее угадывает, он ее жаждет, этот ребенок. Она ему нужна, потому что он не мыслит, что... Вся жизнь его пройдет здесь, вот в таких же, ну, в таких же занятиях и в таких же, в таком же образе мысли, как у отца. Он, видимо, думает, что должно все быть как-то иначе. Этой Пасхи здесь не достает. И напротив, может быть, старику Гитана, мы это не знаем досконально, эта Пасха, она ему присуща. Он ее переживает, наверное, поэтому он эту рапиру достает. И, наверное, поэтому он оставляет мешок вещевой свой с парой джинс. Ну, какая-то одежда, да. Они новые были, там вещи старые. Вот, и они ему уже не нужны. То есть здесь очень символично в этом смысле произведение.
Ну, меня вот удивило то, что в этом произведении разница между внутренним поведением и внешним поведением. Например, про отца несколько раз было сказано, что внутренне-то ему хотелось помочь этому старику. Но внешне он показывал совершенно другое поведение. То есть мне кажется, что в нашей жизни мы тоже, может быть, внутренне есть какое-то вот такое побуждение к чему-то доброму, чистому, светлому, соприкосновению вот с чем-то таким вот именно как раз возвышенным. Но какие-то внешние такие вот наши, не знаю, представления, они это заглушают и приземляют, что ли, вот наши чувства, наши мысли на уровень просто вот чего-то земного такого, что вот нет, лучше быть будет вот так вот.
Вот у отца, ну да, что-то исказилось в его душе, что он и про лошадь так начал говорить любимую, и И как он говорит про эти горы, что если бы там, говорит, вот на этом пастбище в направлении гор росли кусты, на них была бы колбаса с яичницей, то тогда бы, говорит, да, тогда бы, пожалуйста, оставайся. То есть вот в его понимании, что может прельщать, так сказать, душу человеческую. Но ведь не в этом радость-то. Поэтому это произведение очень интересное, и я думаю, что оно, несмотря на то, что принадлежит сознанию писателя иной страны, оно открывает и нашу вот православную мысль, русскую мысль о том, что человек всегда ищет вот этой Пасхи, этого света.
Созидание, да, как сказал Экзюпери?
Созидание, да.
На этом наша передача подошла к концу, завершая передачу. Может быть, что-то вам хотелось бы сказать или пожелать нашим слушателям?
Ну, конечно, вот в связи с тем, чем мы сегодня занимались, да, хотелось бы пожелать, чтобы наши слушатели приобрели вот такое духовное, такое зрелое, такое объемное зрение, да, которое бы видело в видимом невидимое, да, а вот это невидимое, оно часто связано именно с божественной жизнью и в том числе с теми переживаниями, которые присущи церковным праздникам. И вот сегодня мы говорили про символизм Пасхи, чтобы чаще, глубже и всеобъемлюще Пасха присутствовала в нашей жизни. Этого хотелось бы пожелать. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Спасибо вам за участие. Всего доброго!